Хочу сегодня продолжить тему, которую мы начали на прошлых уроках, на тему Торы, изучения Торы, то, что Яков перед уходом в изгнание к Лавану, он погрузился на 14 лет полностью в Тору, в доме учения Шема Эвера. Я хочу немножко коснуться здесь некоторых аспектов, связанных с Ханукой. И всем известно, потому что мы говорим о Ранисим, Всевышний передал Зейдим, как злонамеренных, бьяд ойскейтера тэхо. Руки тех, кто занимается Торой. Это слово «оскей торотеха», слово «эсек», оно очень такое, наши мудрецы обратили на его внимание. Почему сказано «ломдей торотеха», изучающих Тору, именно «оскей торотеха». И это объясняют. Этот вопрос ставится не только в этом месте, он также ставится, когда мы говорим наша формировка Беркат Тора, это «Ласок бы дибрей тойр». То, что говорит утром, «Ашакичару митсвоисо, митсивану ласок бы дибрей тора», «Дибрей тора», нам заповедано заниматься Торой. Не сказано «деврей Тора», «учить Тору», именно «заниматься Торой». Есть формировка другая, принята у наших братьев сефардов, также принята у Хабада, «симану аль-деврей Тора», и то, и другое, то есть имеет святые источники, тут нет. Но каждая формировка, она имеет свой смысл. Вот у нас принято, если я правильно помню, одного из великих комментаторов Шулхан Аруха, или Таза, или Маген Авраам, что, понимаете, эсек, это, ну, так, то есть, то, понимаете, эсек на иврите означает бизнес. Бизнес. Я когда был один, на Хеврута был бизнесмен. Он мне объяснял, что когда он занимался бизнесом, он спал 4 часа в сутки. То есть бизнесом занимаются, это не отсиживают рабочий день с кофе и там, чем-то еще, бизнесом занимаются. То есть, если бизнес, еще по-английски слово busy, человек занят, он занят чем-то. Он не потирает штаны, короче говоря. И это, так как объясняют наши мудрецы, понятие, эсэк тойр, занятие Торой. Человек тяжко трудится на Торой. Тяжко трудится, чтобы разобраться, понять. Плохо идет сидя, значит, ЗП, так встают. Может выпить кофе тоже. Не ради времяпрепровождения, чтобы просто приободриться. И более того, наши мудрецы объясняют, что слово эсэк означает глубокий анализ, то, что называется на святом языке пильпуль. То есть, короче говоря, когда вся еврейская голова погружена в постижение воли Творца, записанного в Торе. Ну, все знаем, что есть разные формы изучения Торы. Есть те, которые слушают уроки, еще хорошо послушают дальше уроки. Те, которые учатся сам, но не очень-то трудятся, чтобы углубиться в какие-то вещи. Есть люди, которые, такие люди обычно очень удивляются, как это может быть, что в Ешиве за 3 месяца выучили каких-нибудь 6 или 7 дафов, а я вот ежедневно за 45 минут прохожу даф. Это вопрос, он возникает у человека обычно, он даже никогда не пробовал вкус и понятие, что такое истинное изучение Тора. Как же об этом говорил Хазон Иш, можно выучить 100 допим в один день, это он мог такое сделать, это не я. Можно учить один тав 100 дней. Так вот, именно это сила Торы, которая проявляется через занятие Торой. Глубокое, серьезное, короче, самоотдачу ради постижения Торы, тоже называется ласо бедиврей Тойро. И именно им были, в их руки были отданы злоумышленники в Хануку. Я хочу попытаться разобраться в этом. Сегодня я видел очень приведен от имени великого нашего комментатора, автора книги Шнелихот Абрит, Горовиц, Шлокадош, всем известная его молитва, которую он нам установил для наших детей. Он там приводит очень интересную вещь о нашей недельной главе и о связи с нашей недельной главы с Ханукой. Я начну то, что всем известно. Когда Яков возвращается своей большой семьей от Лавана на святую землю, он возвращается, он забыл это небольшие сосуды, возвращается забрать их, и там он остается один, и с ним борется Иш. Иш – это такое понятие, которое относится к человеку, относится к ангелу. У нас принято, наших мудрецов, что этот Иш – это был ангел-хранитель Исава, сатана собственной персоной. И он поразил его, то, что называется гид Аноше, у Нагаба Каф Ерехо. Когда он видел, что он не может поразить Якова целиком, он задел его Каф Ерехо. Каф – это как кость. Ягодица, которая имеет вид как ложка, как рука. Каф Ерехо. Есть об этом очень глубокие вещи в книге Зоар. Если я правильно помню, Хафец Хаим приводит в книге Шем Улам вторую часть, которая нами была переведена на русский и издана. Вторая часть. Что это намекает на то, что самого Якова силы зла не могут поразить. Сам Яков это имеется в виду, изучающий Тору. Но опору изучающих Тору, тех, кто Тору поддерживают, он да, немного сумел поразить. Ну, давайте просто это поймем. Есть Яков, есть его тело, а есть то, что на чем тело покоится, опирается, это ноги. Это соответствует понятию, есть изучающие Торы, есть томхи дурайса, те столпы, на которых держится изучение Торы, эти поддерживают. И я хочу немножко объяснить, это вещь очень принципиальная и глубокая. Как мы не раз говорили об этом, что это важнейшая миссия поддерживать изучающих Тору. Ицхак видел ее, что эту миссию возьмет Эсав. Поэтому он отправил его принести ему добычу с поля. То есть это именно та браха, которую он хотел ему дать, что он приносил в добычу с поля. Поле вещь очень широкая, и за этим мирскими делами и вкладывал в рот Якова. Но Ривка Эмейну, она хорошо постигала, кто такой Эсав, и понимала, что это должность не для него. Браху он получит, если бы получил бы, не дай Бог, но опоры для Торы не будет. И поэтому эту браху, поддерживающую Тору, получил Яков сам. Яков сам. Помню, по-моему, видел эту книгу Рава Пинкуса о Торе. Он отмечает еще такой удивительный факт, как изменилась жизнь Якова после получения этой брахи. До этого он был только Йошев Ойлем, сидел в шатрах учения. Потом провел 20 лет в тяжких трудах у Лавана. То есть он, Яков, должен был сам нести на себе бремя, которое Ицхак считал нужным, чтобы было на Исаве. И в итоге, то, что слышал не раз от Рамы Шапира, что эта пара, и я, Яков, и Исав, она осуществилась в сыновьях Якова, это Иссохар и Звулон. То есть пара, изучающая Тору и поддерживающая Тору, это Иссохар и Звулон. Известна великая заслуга Звулона. Там пишет Раши, и в конце Брейшис, и в конце Хумыш. Так вот, именно эту часть Якова, которая занимается поддержкой Торы, это то, что сумел поразить ангел-хранитель Исава. И, то есть, ту самую часть Якова, которая какое-то имела отношение к Исаву, Исав мог бы быть этим потенциальным поддерживающим Тору. Именно в эту часть его сумел поразить ангел-хранитель Исава. И эту вещь немножко могу объяснить. То есть сказано Зволоне, «Смах Зволон бецейсехо, вейсохор беалехо». То есть Зволон, он выходит в поле, занимается бизнесом. На бирже в Нью-Йорке, на бирже, я знаю, там еще где. В Токио, в Пекине и тому подобное. Во всем при этом он все, что он получает, он делит между собой Яковом и Сохаром. Но есть опасность. Он находится на территории Исава. На территории Исава. Поэтому Исав может его там поразить. Он есть, безусловно, Тора, который поддерживает, его охраняет. Но все-таки он находится в месте опасности. Это то, что говорит книга Зоар, что в конце веков, при приходе Машиаха, могут быть поражены поддерживающие Тору. И эта вещь очень известна, я ничего нового сейчас не рассказал. Идемте дальше. Тут есть, это мне раз уже писали, и говорили, и будем еще говорить, проводится в наших святых книгах, и Исода Шаража Войда, и не только. Большая очень сгула в Хануку, это давать здаку и в особенности помогать изучающим Тору, в особенности. Это приводится в Исода Шараша Войда, это об этом пишет великая книга одного из величайших учеников Раба Шемтова, Бней Сахар. Это пишет Примагадим. Это реально, это обычно приводится как Аллаха Маген Авраами в начале Хатханук. Это приводит Кицур Шулхан Арух в 139-м параграфе, 139-я глава, первый параграф в конце. Ну, как это можно вообще объяснить, почему это так? Ну, хотя бы немножко. Есть вообще, вроде бы, есть в книге Шло Акадош удивительное место, где он связывает вообще, связывает поражение Эсава, ангелов-хранителей Эсава и Якова с Ханукой. Что нашел великий Шлома Кадош? Он говорит так, слово «каф-ерехо», то, что поразил Иш, ангел-хранитель Эсава, оно превратилось в Хануку. Каф превратился в пах, буквально ковшин с маслом, каф. А Ерехо, он был пораженный, превратился в Ерех Менура, в главный, так сказать, стержень Менуры в храме. Это надо, конечно, объяснить эту вещь. Есть одна книга, Схар Сахир был мудрец в Чехословакии, который погиб во время катастрофы. Как и зовут книга Схар Сахир, он это объясняет так. Я ошибаюсь. Это все говорит пока что еще Шлома Кадош. Просто видел в этой книге это. Он говорит следующую вещь, что между словом «каф» и «пах» есть одно принципиальное различие, кроме порядка слов. В слове «каф», «пей», она «софит» раскрыта, а «каф», оно открыто, закрыто. То есть там, так как и «каф», и «пей» имеют два написания, одно в середине слова, другое в конце слова. Эти меняются местами «каф» и «пах». На что-то намекает перед Шлома Кадош. «Каф» — это рука, дающая цдаку. «Каф» должна быть открытой, дающая цдаку. А «пей» намекает на рот. А вот «пей» — рот должен быть закрыт. Так вот, где нас поражает ангел-хранитель Эсава? Он поражает нас в каф. Он сделает нашу руку закрытой, а рот открытым. Я видел одну интересную историю с великим Мальбимом. Был в одном месте, надо было срочно собрать деньги для бедной невесты. И многие шаббат, богатые люди пообещали дать серьезные суммы. Но на обещаниях дело кончилось. Когда пришли к ним забрать их деньги в будни, то обещания остались обещаниями. Следующий шаббат Мальбим обратил внимание, что это в синагоге здесь, как ты в других местах. У нас принято целовать книгу Торы ртом. Есть места, где касаются книги Торы, то целуют собственную руку. Позже там выступил Мальбим. Сейчас, секунду, сейчас вспомню, что точно, что он сказал. Сказал такую вещь. Принято в народе еврейском целовать книгу Торы ртом, а цдаку давать рукой. Тут обычай какой-то странный. Тут целуют рукой, а дают только ртом. Только ртом. Так вот, разница между каф и пах, что в кафе каф закрыта, это буквально запрет Торы. Лотик поцети деха, не закрывай свою руку. Речь идет о цдаке. А пах, а пе открыт. Рот должен быть закрыт. Великий достоин молчание. И, как известно, рот, когда он открывается без контроля, он говорит непрерывно много гадостей, много бессмыслицы. То есть, поэтому мы начинаем личную нашу молитву после Шмона Исре «Элокайн цор лошой немира». Помог нам наш рот запереть. Человек должен в этом мире сделать себя подобным немому, кроме одного. Тора и молитва, и там, где нужно человека прибодрить и так далее. Называется сказка стиха «Цедек тедеберон». Говорите про справедливость. Если тут убийца и Тора, и тут включается все. Так вот, он там приводит Шлокадош, что Маковеи сделали две вещи. Во-первых, они наказали всевозможных предателей-доносчиков, тех, кого был открытый рот. А все, огромная часть того, что они были трофеи, это раздали это бедным. То есть они своим поступком закрыли рот, сделали пей из открытого закрытым, и каф, который был закрыт, сделали его открытым. Это приводит книга Схар Сахир от имени Шлокадош. Тут, безусловно, объясняется хорошо, как это связано именно с Дакой. Но тут пока еще непонятно. Это, то есть, как это связано именно с тем, чтобы особой важности поддерживать именно изучающих Тор? Тут надо в этом разобраться, как это связано. И говорят наши мудрецы следующую вещь. Это пишет Примегодим, величайший автор Примегодим, в самом начале Ахот Хануки. Это пишет еще наши мудрецы. Мера за меру, так как греки хотели оторвать нас от Торы, изучение Торы, и реально и через тех, кто трудится на Торе, пришел им конец, то нам необходимо поддерживать изучающих Торы. Если немножко вдуматься в эти вещи, все очень сводится в одну единую линию. Известно, что царство и дом, о котором мы молимся в Хануку, «Дхе Эдмон Бецель Цальмон» в конце «Моосур еще ты». Особо это, до этого это все благодарность. Потом есть у нас молитва о нашем спасении из царства и дома. Вот, известно, что Эдом включает в себя все порабощающие нас царства. Так вот, Эдом, проявляя в этом мире силы скверны, его ангела-хранителя, он пытается нас лишить пропитания, поддержки изучающим Тору. И то, что говорится в Зоар, по поводу того, что ангел-хранитель Эсава поразил кафьерых Якова. Так, начало в этом исправления этого, не начало, но часть исправления это была Ханука. То, что пишет Шлокадош, что Каф Ерех превратился в пах, шемен, сосуд чистым оливковым маслом, а Ерех превратился в стержень Меноры. Вот самая основа Меноры. Давайте немножко объясним. Шемен – это горючее, из которого исходит свет. И сама Менора, мы это не раз говорили, писали, печатали, она соответствует мудрости Торы. Мудрости устной Торы, в первую очередь. Так пишет Нациб, это, об этом много говорить об этом. Вот, устная Тора, она раскрывается только в силу тяжкого труда над ней. И это занятие, это люди, которые все полностью посвятили изучению Торы. Для того, чтобы они эту Тору раскрыли свет, им нужно масло, горючее. Это то, что напоминает пах шемен. То есть Эсав поразил, ангел-хранитель Эсав, он поразил поддерживающих Тору, как бы Маковеи нашли сохранившийся кувшин, пах с маслом. Наш обычай в Хануку поддерживать, именно давать деньги на поддержание изучающих Тору. Это то самое масло, которое мы даем от себя, это самое масло, которое должно принести в итоге свет Тора в весь мир. Более того, идемте дальше, просто иду по стопам Шлока, говорит, что пораженная верх, бедро, ягодица Якова, оно превратилось в основу Меноры, центральная ось Меноры. То есть это то, на чем держится все. Так же, как и у Якова. Ноги его, это был намек на поддерживающих Тору, и на то, что поразил ангел-хранитель Исава, так уже это было исправлено частично маковеями, когда они обратили это Менору. Но нам надо именно в эти дни Хануки укрепить тот столб, тот устой, которым держится раскрытие Торы. Как можно объяснить эти две вещи, с одной стороны масло, с другой стороны это? Нужно подумать еще. Но это в принципе, эта связь Хануки с нашей недельной главой прошла Кадош. Я просто немножко объяснил это на основании обычая в Хануку рвать именно, поддерживать великая сгула, давать деньги в Хануку на изучающих Тору. Как я просто объяснил, как это связано? Я хочу коснуться здесь еще одной темы. Это тоже Хануки, касается изучения Торы. Есть в одной каббалистической книге, это Пиркей Гейхалот, Рэшеновер Бартисхак, там в статье Рава Прешера, он приводит это место там. Место это известное. Там есть очень странное место, где говорится о расцвете Торы, устной Торы, именно во времена греческого царства. Ну, это вещь надо понять. Устная Тора у нас принята с горы Синай. Что значит расцвет? Что значит принято или не принято? Это первый вопрос. Второй вопрос. Это просто ставит уже Ора Хаим Кадош и более остро ставит величайший каббалист последних поколений, дедушка Рав Йошуа, Шлома Ильёши, с Хуса Ганарин, автор книги «Лешем Шлома Ахлому». Это очень такой принципиальный. Видим, с каким величайшим почтением наши мудрецы и Тора относятся к чуду осечения моря. Только же в Талмуде приводятся подобные чудеса неоднократно. Объясняет это Рахайма Кадош, что величие чуда разрешения моря было в том, что это было до получения Торы. А после получения Торы, когда наш народ обрел Тору, то так как Тора выше этого мира, тот владеет Торой, то он владеет силой, которая выше этого мира. Поэтому чудеса это уже не стало сейчас вот таким уже рядом вон выходящим. К этому добавляет автор книги «Лешем Шлома Ахлома» Рав Шлома Ильёшев еще очень важный, чрезвычайно важный штрих, что это величие, это возможность более легкой творить чудеса, она была именно во времена Мишны и Талмуда, а не видимо, в втором храме, а не до этого. Казалось бы, Тору мы получили на горе Синай. Вот об этом пишет Рав Шлома Бревде, в своей книге «Пурим» следующую вещь, что как на Пурим обрели Тору заново, приняли заново с любовью, то есть, скажем так, Тора стала большей частью нас самих, интегральной, неотъемлемой частью нас самих, то тогда именно получили более высокую власть над миром, чем была до этого в первом храме. Однако эти слова Рав Шлома Бревде, он приводит там слова Рав Шлома Ильёшева, он просто приводит их в аспекте, что связано с Пуримом. Об этом Рав Шлома Ильёшев не пишет. Мне это место много лет мешало, в каком смысле меня намешало. В том, что, попросту говоря, о расцвете устной Торы как-то это связывают не с Пуримом, не с изгнанием Вавилонии и Ахашвероша, именно с греческим царством, то есть время Хануки. И я хочу с Божьей помощью пытаться это объяснить, хотя бы насколько я наши головы могут это понять. Есть два уровня принятия Торы. Есть уровень принятия на себя с любовью, это то, что было в Пурим. А есть самоотверженность, которая просто она демонстрирует, показывает всем, а точнее не просто показывает, в ней проявляется, насколько Тора стала частью нас самих. Это было величие Хашмонаим. Помню еще хорошо, много лет я слышал от Рош Ишива, Кирьят Малахи, Рав Иуда Амит, очень четкое замечание. Мы говорим в Аранисим, что Всевышний как бы постоял за нас в нашей борьбе. Он был с нами в наших тяготах. Спросил простую вещь. Наша была наша война. Греки нам жить не мешали бы, если бы не Тора. Это была война Всевышнего, не наша война. И он сказал очень простую вещь. Величие Маковеев в том, что это была их личная война. У них дело Всевышнего, Тора, изучение, соблюдение. И это была личная необходимость, это было частью их самих. Когда воля Творца становится настолько частью человека самого, Это также причина, что и Тора, которой он занимается, она имеет совершенно другую силу. Я еще одну вещь не объяснил. Это очень важно объяснить. Поставил вопрос немного в начале, что, казалось бы, устная Тора нам дана на горе Синай. О каком расцвете может быть речь? Я объясню, эта вещь очень принципиальная. Мы ничего нового не можем добавить из того, что получено на горе Синай. Но глубоко вникнуть в то, что мы получили, это постичь, тут нет предела, нет предела. Вот это внутреннее постижение того, что мы получили на горе Синай, когда из части преданного знания, мы выводим десятки и сотни законов на разные случаи и ситуации в жизни, в разных ситуациях. Это действительно называется хидушей Тора, открытиями в Торе. Но это все постижение того, что мы уже получили на горе Синай. Есть известная в Танахе, в начале книги Йошуа, история, в книге написана намеком, она объясняется нашему мудрецами Масехет Мура, что когда Моше Рабейну должен был уйти из этого мира, он должен был сменить его, Йошуа бен Нун, это была воля Творца. Сказано в том Торе напрямую. И Моше Рабейну обратился к Йошуа. Если есть какие-то вопросы, что тебе не ясно, спроси, я тебе отвечу. То есть, пока Моше был жив, можно было еще спустить Тору с неба. То есть тогда Моше, блин, все вопросы, он получил ответ с неба. И Моше сказал, я на тени на секундочку не отходил, у меня нет вопросов, все, что ты мне звучил, я знаю. Сказано, что это, если понятие на святом языке, Халишута дат, буквально ослабел разум, буквально. То есть в этот момент, по-русски немножко в вольном пересказе, стал Моше Рабейну не по себе, потому что ученик говорит ему, что ему больше ничего от него от учителя не надо, ничего не надо. И сказано, что Йошуа бен Нун был наказан за это. Чем он был наказан? Он забыл несколько сот алахот, еще несколько сот других, у него возникли сомнения. И говорится, что наш народ, после того, как Йошуа бен Нун сменил Моше Рабейну, он обратился к нему с вопросами, Йошуа говорит, что он знал, но забыл. Знал, но сейчас есть сомнения. Говорит, что хотели к тебе чуть-чуть пойти про него с войной по тебе, Йошуа бен Нун по этому поводу. Йошуа бен Нун обращается ко Всевышнему и просит ему вернуть ему утерянное. Всевышний говорит ему, лоба шамаями, а не на бесах. А что делать? Погрузиться в так называемую войну Торы, глубоко защитить Торы, и тогда сюда это можно вернуть. И сказано, что этот Вельмин Кназ, он в силу труда своего на Тору, он вернул все эти аллахот. Не был сам Йошуа бен Нун. То есть, короче говоря, есть в полученном Торе, где Синай, есть сама аллаха. А есть глубина этой аллахи, когда человек может постигать все больше и больше. И именно глубины полученного на горе Синай – это то, что вам раскрылось во многом именно в период войны с греками, в силу того, что наш народ, у него воля Творца, которая раскрывается в Торе, она стала частью его собственной жизни. Когда есть эта часть собственной жизни, то человек нет разделения, нет преграды между ними Торой, поэтому он может прилепиться к Торе и постичь ее глубину гораздо больше. Нам надо опять одну очень принципиальную вещь. Об этом надо много говорить, но мы сегодня говорим, кратко поговорим. В каком месте, где сохраняется эта Тора, это же говорит сегодня эсека Тойра, когда человек тяжко трудится над Торой. Где это сохраняется? Где это передается из поколения в поколение? Это место называется Ишива. Ишива. То есть Ишива, в чем великое достоинство Ишивы? Ученики Ишивы в мире не несут ничего, кроме Тора, который изучают. Даже не несут ничего. Но их голова погружена только в это. Они молятся, и молятся за нас, за наш народ. И думают, и болит им, но реально их голову погружены в понять каждый закон, который изучают до конца, сколько это возможно. Это ешива, это место, это не читальный зал для академических работников. Я еще помню, что такое российские читальные залы, сейчас для академических работников. Там гробовая тишина, гробовое слово «гроб», как известно. Нельзя сказать ни одного слова друг другу. Ещё в этом полностью противоположно. Это место спора, место дискуссии, место, когда один другому не спускает, что-то не понимает. Это место жизни, место огня. Когда мы говорим, мы сегодня коснулись вопроса, что есть у нас буквально масло для Торы, есть у нас также центральный столб Минары. То есть масло мы уже коснулись сегодня, соответствует поддержке Торы. Еще одна вещь. Это передача из поколения в поколение, чтобы сохранилась истина Ишива в нашем народе. Еще в каждой общине. Есть в Масехет Йома очень интересная вещь, что со времен отцов Авраама, Исаака, Якова не прерывалась ешива в нашем народе. Авраам зокен в ешива. Зокен имеется в виду, он старый и умудренный, он сидит в ешиве. Ицхак тоже самое, Яков тоже самое. И так до нашего дня не прекратилась ешива в нашем народе. Слово ешива, оно очень такое странное, слово сидеть. Сидеть. Так вот, сидеть. Раньше Тору изучали стоя, а не сидя. Более того, так это считается недостатком учить Тору сидя. Мы просто, значит, сегодня мы не можем. То есть приводится Масехет Сота, что до какого-то поколения учились Тору именно стоя из-за почета к Торе. Почета к Торе. Что значит слово «ешива»? Буквально, ещё не значит просто сидеть, а буквально задержаться. Человек вместе может пройти, а может в этом месте сидеть, буквально зашевет, чтобы задержаться. Вот пойти ешива, когда мы не читаем Тору, когда на каждом месте мы задерживаемся, вдумываемся в нее, чтобы разобраться и понять истинный замысел Творца, который дал нам святую Тору. И это, по большому счету, передать, то есть Тишнегров, передать следующим поколениям ешиву, вернуть, в частности, наше русскоязычное общение, ешиву, во всех ее аспектах, во всех местах нашего рассеяния. Это есть наша задача сегодня. Что действительно так, именно из ешивы раскрывается весь свет Торы. И это происходит следующее и так далее. Шаббас.